Чкаров. С новостями вас знакомит Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 10 июня, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. В Кремле не готовятся к упразднению Института президентов в национальных республиках. Прежде чем прозвучало это официальное опровержение из Татарстана, эксперты уже успели прийти к выводу, что смещение президентов Шаймиева и Рахимова вполне в интересах нынешней российской власти. Очередные поправки в закон о борьбе с экстремизмом предлагает Курское областное собрание. Депутаты требуют ужесточения закона. Политологи называют предлагаемые поправки маргинальными. Петербург занимает одно из последних мест в экологическом рейтинге регионов России. Репортажи, интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». В Кремле не готовятся к упразднению Института президентов в национальных республиках. До того, как появилось это официальное опровержение пресс-службы Госсовета Татарстана на сайте парламента республики, информация о возможной ликвидации Института президентства в республике успела привести в возбуждение политологов и особенно региональные политические элиты, рассказывает наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
В российских СМИ 9 июня появилась информация, что в Татарстане возможно отменят должность президента республики. Во всяком случае, по заверению различных изданий, депутатов Госсовета неофициально предупредили, чтобы они и в первой декаде июля оставались на своих рабочих местах и не выезжали из Казани. Хотя по официальному графику 27 июня должна открыться последняя сессия Госсовета, после которой ожидалось объявление каникул. По мнению авторов публикации, депутаты понадобились, чтобы обеспечить большинство, которое требуется для принятия поправок в Конституцию, с тем, чтобы упразднить должность президента Татарстана. Депутат Госсовета и председатель республиканского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов эту информацию опровергает.
Что-то это для меня новость. У нас еще в июне сессия, в июле сессия. По-моему, мы только с 20 июля уходим в отпуск. Потом 10, по-моему, уже 5 сентября выходим.
Известный казанский журналист и политолог Лев Жаржевский также считает версию, что в Татарстане ликвидируют президентскую должность, а вместе с ней отправят в отставку имени Темира Шаймиева, маловероятной.
Не верю я во все это просто. Олег Морозов, такое впечатление, что он просто не в курсе еще. Что он вот на то время, когда он вот это говорил, он просто, наверное, еще не в курсе. А если он не в курсе, а он все-таки вице-спикер от «Единой России», то у меня как-то вот это обстоятельство меня настораживает, что вряд ли.
Разговоры о том, что в ближайшее время возможны перемены в структуре верховной власти Татарстана, появились после посещения Казани в пятницу полпредом в Приволжском федеральном округе Григорием Рапотой. Его переговоры с Шаймиевым продолжались несколько часов вместо запланированных 30 минут. Кроме того, приглашенных еще накануне на пресс-конференцию журналистов неожиданно оповестили о ее отмене. Ментимер Шаймиев возглавляет республику уже 19 лет. В 89-90-х годах был первым секретарем татарского обкома КПСС, затем председателем Президиума Верховного Совета ТАССР. С 12 июня 1991 года и по настоящее время является президентом Республики Татарстан. Пресс-служба Госсовета Татарстана на сайте парламента уже официально опровергла информацию о ликвидации Института президентства в республике. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Политолог, глава аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин далек от мысли, что слух о возможной ликвидации Института президентства в национальных республиках всего лишь простая газетная утка.
Мне кажется, что это в значительной степени, если не пиар-акция, то зондаж общественного мнения. Для того, чтобы посмотреть, как региональные элиты среагируют. Доминирующая идеология сейчас в российском государстве и в высшем слое чиновничества – это вертикали строения. Это все не вписывается в современные реалии, потому что для развития территорий им нужно больше свободы. Модель моноцентричная позволяет развивать мощные государственные программы, ну, например, отливать пушки из колоколов, или обеспечивать ядерный паритет с Соединенными Штатами, или осваивать космос. Это легче с точки зрения управления, но неэффективнее с точки зрения достижения уровня нового качества жизни, и с точки зрения инновационных развитий. Да, мы построим всех этих самых региональных начальников. Да, они будут смотреть в рот кремлевскому руководству, но при этом зачем им надрываться для развития своих территорий? Значит, им будет важно обеспечивать лояльность, но вовсе не обязательно обеспечивать экономический рост. Это все мы проходили неоднократно. В России есть несколько субъектов федерации неприкасаемых. Это наиболее крупные, наиболее влиятельные. И проблема в том, что реализована модель зрелого феодализма, когда в Кремле хорошо понимают, что можно как-то влиять на Лужкова, или на Шаймиева, или на Рахимова, но на людей, которые подчиняются Лужкову, Рахимову или Шаймиеву, повлиять никак невозможно. Они находятся под контролем своей местной группы влияния. И как раз символом вот этой самой суперструктуры региональной является Татарстан, очень мощная в экономическом плане республика, со своей идеологией, со своим успешным менеджментом. И вот теперь первый такой резкий шаг именно в сторону Татарстана. Это очень неорганично. До этого из Кремля пытались аккуратненько по мелким субъектам федерации давить, и их так довольно удачно нагибали. А вот за крупняк браться не решались. Я и думаю, что и сейчас довольно рискованно браться за крупняк, потому что можно получить совершенно неожиданную реакцию в виде саботажа местного административного аппарата, ну и, например, всплеск межэтнических столкновений. Поэтому мне кажется, что это скорее пробные шары, это вот это прощупывание, как они реагируют, как они поведут себя. Может быть, мы с самим Шаймиевым договоримся. Шаймиев перестанет быть президентом, а станет каким-нибудь другим начальником. Для него важно не как его называют, а важен реальный процесс контроля на своей территории. Вот как только дойдет дело до реального процесса контроля, вот здесь как раз и начнется настоящая бюрократическая схватка, в которой у Кремля не так уж много ресурсов на самом деле.
Политолог Дмитрий Орешкин по поводу появившейся в российских СМИ информации о возможной ликвидации Института президентства в национальных республиках. В Москве 12 часов 14 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в аварийной шахте в Донецкой области продолжаются поиски 12 горняков, пропавших в воскресенье при взрыве метана. Верховный суд России, как ожидается, рассмотрит сегодня иск коммунистической партии с требованием отменить итоги выборов в Госдуму. В Бурятии с признаками пищевого отравления госпитализированы более 40 детей в возрасте от 3 до 7 лет. В Китае из-за наводнения эвакуировано около 250 тысяч жителей города Бэйчуань. По крайней мере, 10 человек погибли в результате стихийных бедствий, которые обрушились на американские штаты Индиана, Айова, Миннесота, Мичиган, Канзас, Коннектикут и Висконсин. В Словении сегодня проходит саммит Соединенные Штаты и Европейский Союз. Саудовская Аравия в ближайшие дни намерена провести международную встречу в связи с неоправданно высокими, по ее мнению, ценами на нефть. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Американский час». День Бонда к столетию автора «Бондианы» Иена Флеминга. Новые мотивы шпионажа. Гость «Американского часа» – сотрудник Министерства обороны США Кэтрин Хербик. Выборы 2008. Третья партия. Репортаж Владимира Абаринова. Себастьян Фолк. «Дьявол не любит ждать» в книжном обозрении Марины Ефимовой. Кроме того, традиционный музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Таковы темы «Американского часа» радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Продолжает программу «Свобода в полдень». Обзор центральных российских газет. Я приветствую студию Валерию Шабаеву. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения.
Я так знаю, что российские налоговые органы очень довольны результатами декларационной кампании. Видимо, все-таки удалось убедить россиян платить налоги, чтобы спокойно спать.
Да, совершенно верно. Декларационная кампания, как отмечает газета «Ведомости», прошла вдвое успешнее в этом году. Вот такой вот интересный показатель. Ну, вдвое успешнее, это означает, что граждане заявили о готовности заплатить в госказну 55 миллиардов рублей. Это вот как раз вдвое больше, чем год назад. Ну, а в принципе, газеты отмечают, в частности, «Коммерсант», такое обстоятельство, что налоговая служба вообще-то очень неохотно до сих пор сообщала о успехах в выявлении вот различных доходов, кроме как о сокрытых доходах. А в том же, что касается доходов, которые обязательно во всех странах должны быть оглашены публично и представлены к уплате налогов, в том, что касается вычетов налоговых, в этом с 2004 года налоговая компания не отметилась вот, в информировании граждан об этих сторонах своей деятельности. Однако вот свершилось. Объявили, что очень успешно все прошло в текущем году.
Объявили, что работают они хорошо.
Хорошо работают, совершенно верно. Кроме того, еще такое интересное обстоятельство. Выросло количество миллионеров. Но раньше говорили, сколько миллионеров в стране, а теперь говорят, что их стало на 65% больше. Вот иди считай. Ну, в общем, в 2004 году было 11 тысяч человек, в 2005 – 30 тысяч, а вот сейчас на 65% больше, чем в предыдущем году. Ну, тут анализируются причины вот такого вот роста доходов, от чего все происходит. По мнению Российской экономической школы, это связано с ростом зарплат, прежде всего, в инфраструктуре, в частности, в финансовой, строительной и телекоммуникационной областях. Ну, «Коммерсант», правда, отмечает, что данные из декларации не являются показательными, поскольку у большинства физических лиц нет обязанности докладывать о своих доходах, и значительная часть крупных доходов укрыта от налогов различными серыми схемами, черными схемами и тому подобное. Ну вот, что же касается хорошо зарабатывающих граждан, по данным прошлогоднего исследования, проведенного Центром стратегических исследований Росгосстраха, в России сейчас 160 тысяч семей с годовым доходом более 1 миллиона долларов и 12 тысяч семей с доходом более 5 миллионов долларов. Ну а рублевых миллионеров, наверное, уже просто не сосчитать.
Интересно, насколько дисциплинированно и охотно будут платить москвичи налог, транспортный налог, если его все-таки повысят. Собираются это сделать только через полгода, и, видимо, у жителей Москвы, обладателей мощных иномарок, есть время что-то предпринять.
Да, есть время что-то предпринять. Газеты уже предполагают, какие меры будут предприняты. Вы имеете в виду, что будут значительно больше платить люди, которые обладают автомобилями мощнее 125 лошадиных сил, да, и грузовиками старше 5 лет. Ну, так вот, есть определенные исключения из этого правила. В частности, освобождаются от транспортного налога резиденты особой экономической зоны Зеленоград, имеется в виду организация, ветераны боевых действий, родители детей-инвалидов. Льготниками будут также организации, занимающиеся пассажирскими перевозками, в том числе владельцы маршруток. Ну вот газета уже предположила, что теперь, наверное, многие обладатели мощных джипов будут резидентами города Зеленоград, а также инвалидами. Ну, а в принципе, конечно, газеты сомневаются в том, что эта мера оправдана, потому что экологическая забота об экологии, ну, она не только касается мощности двигателя. Мощный современный автомобиль едва ли загрязняет воздух сильнее старого «Жигуленка».
Спасибо. Сегодня днем Валерия Шабаева читала для нас российскую прессу. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Закон об экстремизме, принятый в России в 2002 году, законодатели разных уровней не оставляют в покое с самого момента его принятия. До сих пор его совершенствовали под выборы, и потенциальными пострадавшими от этого закона считали себя оппозиционные политические силы. Теперь мощи закона о борьбе с экстремизмом не хватило региональным властям. Очередные поправки в закон о борьбе с экстремизмом предлагает Курское областное собрание. О обвинении в экстремизме не должно быть срока давности, считают курские депутаты, и предлагают закрывать организации и средства массовой информации после второго предупреждения, но когда бы прокуратура не вынесла первое. В ныне действующем варианте закон предусматривает такое наказание за двукратное в течение года обвинение в экстремизме. Какие проблемы на самом деле пытается решить региональная власть, предлагая подобные поправки в закон, рассуждает политолог Александр Кынев.
Мне кажется, что это просто рефлекс чиновников, которые стремятся по максимуму ограничить самостоятельность всех иных субъектов, где каждый является потенциальным нарушителем, и наступает на права граждан до того момента, пока граждане не оказывают сопротивления. И то, что вот такой появился законопроект в Курской области, ну, это, в общем, показательно. Это говорит просто о том, что никакого реального отпора, видимо, наши чиновники не чувствуют, и поэтому появляются подобные инициативы. В некотором смысле индикатор слабости нашего гражданского общества. По смыслу, конечно, это не что иное, как просто вообще запрет на критику. Не так давно были инициативы господина Шлегеля по поводу возможности закрытия средств массовой информации за клевету. Идет процесс в республике Коми над блогером Савой Терентьевым за то, что, предположительно, он оставил запись критическую против сотрудников милиции в блоге одного из региональных журналистов. В то же время, я думаю, что вот эта инициатива, она все-таки останется маргинальной, потому что сам тот факт, что предыдущая инициатива депутата Шлегеля по поводу поправок в закон о СМИ встретила очень критическое внимание со стороны администрации президента, и в Думу пришел ответ на появление данного законопроекта, который не оставил от него камня на камне. Я думаю, что это в некотором смысле знак и сигнал о том, что подобные инициативы вряд ли могут быть в настоящее время реализованы. Ведь что такое недовольство, которое высказывается, допустим, при таких же средствах массовой информации? Это элемент политической конкуренции. Почему-то никто не спорит с тем, что конкуренция и приносит пользу в экономике. То же самое касается там, ну, практически любой сферы. Но почему-то в политике у нас совершенно другой подход, и нам пытаются объяснять, что наоборот, что чем меньше конкуренции, тем лучше. Но совершенно очевидно, что никакого другого механизма заставить того же чиновника работать эффективно, как конкуренция, как критика в том числе, просто не существует. Потому что если запретить вообще сказывать свою точку зрения, то с какой стадии тогда чиновники вообще будут работать хорошо? То есть в этом смысле совершенно очевидно, что данная инициатива, но она является по смыслу просто вредной для власти, и в случае ее реализации, что маловероятно, просто будет вести к тому, что ситуация будет превращаться в некотором смысле в театр абсурда.
На ваш взгляд, является ли знаковым, что подобные предложения, какими бы они ни были, маргинальными или не очень, преимущественно исходят из регионов? Не означает ли это, что региональные власти не могут справиться с какими-то проблемами?
То, что наиболее такие одиозные вещи появляются в регионах, ну, наверное, это показательно, потому что у нас, к сожалению, во многих регионах есть очень большие проблемы с политической конкуренцией, с демократией. Там действительно в целом ряде регионов местные власти считают, что они полные хозяева, и их как бы ничто не сдерживает, и видимо, люди просто полностью утрачивают чувство реальности. Здесь же можно вспомнить массу таких скандальных случаев. Да, и недавние, кстати, региональные выборы, безобразная ситуация в том же Архангельске. Такое ощущение, что то, как будет воспринято в обществе произошедший там пересчет, да, объявление победителя, в региональную власть вообще не волновало. Некоторые вещи делаются без всякой оглядки на общественное мнение, считая, что оно проглотит вообще все. Да, можно вспомнить и массу других примеров, например, там борьбу в Ингушетии, например, известную акцию там «Я не голосовал». Да и масса других примеров. Это все наглядное свидетельство того, до какой степени на сегодняшний день в условиях тотальной исполнительной вертикали, когда чиновники назначают чиновников, вообще каким бы то ни было образом полностью игнорируется мнение рядовых граждан. И более того, любые попытки высказывать это мнение встречают активное сопротивление и появление вот подобных инициатив по расширению без того абсолютно антидемократического закона об экстремистской деятельности.
Но предыдущая попытка сделать этот закон лучше, или, я не знаю, с точки зрения чиновников лучше, внести в него изменения, она была приурочена к избирательной кампании. Как вы полагаете, есть ли какой-то повод конкретный для появления вот этой инициативы из Курска?
Речь идет о том, что само избирательное законодательство было исправлено с учетом ранее изменившегося законодательства об экстремистской деятельности. В частности, там появились основания там, для отказа кандидата в регистрации и так далее, связанные с законом об экстремизме. Ну, не секрет, что, по мнению многих аналитиков, именно изначально этот закон и принимался для того, чтобы не допускать на выборы представителей оппозиции, которые не устраивают действующую власть. Мне кажется, что по смыслу закон об экстремистской деятельности изначально с точки зрения интереса общества был не нужен, потому что касается клеветы, что касается разжигания социальной розни, пропаганды насильственных методов изменения существующего строя, то это и так существуют статьи в Уголовном кодексе, в административном законодательстве. Поэтому в этом смысле совершенно очевидно, что изначальное появление закона об экстремистской деятельности носило совершенно очевидные политические черты, черты именно борьбы политической оппозиции и создания дополнительных препятствий. И было бы логично, что если сейчас речь идет о либерализации правил политической жизни, расширении конкуренции и политической, и экономической, мы понимаем, что не может быть расширения экономической конкуренции без конкуренции политической, логично было бы как минимум смягчить, а лучше всего просто вообще отказаться от закона об экстремистской деятельности как закона абсолютно ненужного и ничего другого, кроме как создания механизмов давления на общество, не несущего.
В эфире программы «Свобода в полдень» был политолог Александр Кынев. Очередные поправки в закон о борьбе с экстремизмом предлагает Курское областное собрание. Депутаты требуют ужесточения закона. Вы слушаете «Свободу в полдень». Из-за разногласий между оппозиционными лидерами первое заседание альтернативного парламента Грузии, намеченное на сегодня, по всей видимости, переносится. Вопрос формирования альтернативного парламента привел к расколу в оппозиционных рядах и прекращению существования объединенной оппозиции. С подробностями на эту тему корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Идея создания некоего органа, который бы объединил оппозиционные партии, возникла почти сразу после объявления официальных итогов парламентских выборов 21 мая. Как известно, в результате этих выборов правящая пропрезидентская партия «Единое национальное движение» заручилась в парламенте не просто квалифицированным, но конституционным большинством. Оппозиционные лидеры на первом же митинге протеста объявили, что результаты выборов сфальсифицированы, они отказываются от депутатских мандатов и намерены сформировать так называемый альтернативный парламент, который будет заседать в штаб-квартире оппозиционной организации «Новые правые». Эта идея сразу же вызвала горячие дискуссии в среде оппозиции. Дело в том, что у Грузии есть печальный опыт создания альтернативного парламента. В 1990 году, параллельно Верховному Совету во главе с первым президентом страны Зведом Гапсахурдия, его политические оппоненты сформировали так называемый Национальный Конгресс. В конечном счете, противостояние этих двух органов привело к гражданской войне и ужасному кровопролитию. Именно оперируя этим аргументом, часть оппозиции заявила, что не будет участвовать в работе альтернативного парламента. Но один из лидеров оппозиционной республиканской партии Евлен Хайндрава заявил в интервью «Радио Свобода», что, во-первых, сам термин «альтернативный парламент» неверен, поскольку речь на самом деле шла лишь о консультативном органе. И, во-вторых, те оппозиционеры, которые отказались работать в консультативном органе, просто хотят войти в официальный парламент.
Ради бога, это же предлог, так сказать. Ну, тем, кому очень хотелось, так сказать. Ну, вот они пошли в парламент. Ну, для этого нужен был какой-то предлог. Предлоги, в общем-то, при желании всегда найдутся. По поводу так называемого альтернативного парламента отрицательное мнение не только мы высказывали, новые правые тоже высказывали. Я не знаю вообще, откуда взялся этот термин, почему, так сказать, он гуляет по страницам из канала на телеканал.
Тем не менее, два оппозиционных лидера, Георгий Цигаришвили и Георгий Тортладзе, считавшиеся до недавнего времени ближайшими соратниками экс-министра обороны Ираклия Курашвили, получившего, как известно, политическое убежище во Франции, заявили, что не намерены участвовать в заседаниях так называемого альтернативного парламента и вообще покидают ряды объединенной оппозиции. Аналогичное заявление накануне первого заседания альтернативного органа сделал лидер организации беженцев из Абхазии «Мы сами» Паата Давитая. Таким образом, объединенная оппозиция, сформировавшаяся во время бурных событий осени прошлого года, по сути, прекратила существование. По мнению наблюдателей, это еще одна и на этот раз решающая победа президента Саакашвили и его команды. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода». Ведущий Михаил Соколов обсудит проект Музея памяти жертв политических репрессий с экс-депутатом Госдумы, предпринимателем Александром Лебедевым и председателем правления правозащитного общества «Мемориал» Арсением Рогинским. Время гостей на «Радио Свобода» сегодня в 19 часов 7 минут. В Москве 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине в аварийной шахте в Донецкой области продолжаются поиски 12 горняков, пропавших в воскресенье при взрыве метана. В понедельник из шахты были подняты, по последним данным, 24 горняка. Еще один шахтер был найден мертвым. В Московской области освобождены 49 граждан Узбекистана, которых насильно удерживали в качестве рабов члены преступной группировки. По информации МВД России, операция по освобождению пленников, находившихся на территории промышленной зоны, была проведена в минувшую субботу. Задержаны двое подозреваемых. Верховный суд России приступает к рассмотрению иска Коммунистической партии с требованием отменить итоги выборов в Государственную Думу. В суде сегодня, как ожидается, пройдет предварительное заседание. КПРФ заявляет о серьезных нарушениях в ходе голосования. В Бурятии с признаками пищевого отравления госпитализированы более 40 детей в возрасте от 3 до 7 лет. ЧП произошло в городе Северобайкальск. Все пострадавшие посещали один и тот же детский сад «Теремок», сообщает агентство «Итартасс». Китае из-за наводнения эвакуировано около 250 тысяч жителей города Бэйчуань. По сообщению информационного агентства Синьхуа, подтоплена треть города из-за резкого подъема уровня воды в озере Танцзяшань, образовавшемся после разрушительного землетрясения 12 мая. Семья израильского солдата Гилата Шалита, захваченного палестинскими боевиками 2 года назад, получила от него письмо, сообщают израильские СМИ. С прошлого лета это первое свидетельство того, что Шалит жив. Саудовская Аравия в ближайшие дни намерена провести международную встречу в связи с неоправданно высокими, по ее мнению, ценами на нефть. На прошлой неделе цена барреля нефти достигла $139. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке считает, что американской экономике удастся избежать значительного спада.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Судя по результатам единого госэкзамена, нынешние московские выпускники знают русский язык лучше петербургских ровесников. Ладога загрязнена. Петербургскому водоканалу приходится пускать в ход активированный уголь. Басманный суд Москвы открыл охоту на прокуроров, чиновников и предпринимателей-взяточников в Солнечногорском районе Подмосковья. Это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Прокуратура Москвы выявила нарушения в действиях столичного правительства при отказе в проведении марша несогласных 6 мая. По закону, в течение 3 дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия нужно было сообщить организаторам обоснованное предложение об изменении места или времени его проведения. Срок был нарушен. Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений закона. Петербург. Дирекция строительства дамбы объявила конкурс на постройку здания для управления. Примерная стоимость этого проекта – 700 миллионов рублей. Здание планируется построить к сентябрю будущего года. В 11-этажном комплексе запланировано все необходимое для работы от душевых до читального зала и музея истории комплекса защитных сооружений. Москва. Ростехнадзор по городу Москве, проверив работу 104 башенных кранов и 64 фасадных подъемников, пришел к выводу, что с этими башенными кранами ситуация в норме. Лишь один работал без разрешения Ростехнадзора, но почти каждый второй фасадный подъемник столицы представляет опасность для горожан. Петербург. Застройка берегов Ладоги и плохо очищенные сбросы, в том числе канализационные, привели к тому, что главный пресный водоем в регионе поражен сине-зеленой водорослью. С повышением температуры ожидается ее массовое размножение. Городской водоканал переходит на особый режим работы. Генеральный директор предприятия Феликс Кармазинов.
Они были в небольшом количестве, но они тогда не вредили никому. Сейчас их количество начинает превышать допустимые пределы. Мы сейчас в случае возникновения критической ситуации, когда начинается активное цветение, обрабатываем воду активированным углем.
Москва. Басманный суд санкционировал арест прокурора Солнечногорского района Николая Фастовца, фигуранта дела о получении взятки. По этому делу уже задержан заместитель главы администрации Солнечногорского района Максим Иноземцев, другой заместитель Андрей Шпак объявлен в федеральный розыск. Кроме того, суд дал согласие на возбуждение уголовного дела в отношении прокурора Солнечногорска. Ранее по этому же делу были задержаны гендиректор Солнечногорского городского хозяйства Поляков и некий Джельмишиев. Петербург. Каждый 10-й выпускник школы знает русский язык на отлично. Около 2000 выпускников не сдали единого государственного экзамена по русскому языку, 40% знают русский язык на тройку. Москва. Единый госэкзамен по русскому языку сдали на отлично почти 17% столичных выпускников. На тройке 37%. Двойки за этот экзамен получили 4,5% учащихся. Новости Москвы и Петербурга. 10 июня. Вера Володина.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Петербургский комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности представил ежегодный обзор состояния окружающей среды в Петербурге. Судя по этому обзору, петербуржцы живут в чистом городе. Но данные чиновников резко расходятся с данными независимого экологического рейтингового агентства «НЕРА», заявившего, что Петербург занимает одно из последних мест в экологическом рейтинге регионов России, рассказывает Татьяна Вольская.
В создании ежегодного аналитического обзора «Охрана окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности в Петербурге» в 2007 году приняли участие 20 организаций. Обзор представляет собой внушительный том, разделы которого посвящены и созданной в городе системе экологического мониторинга, и итогам работы городских инспекторов по проведению экологического контроля, и созданию системы «Экологический паспорт территории Петербурга». Особое внимание уделено мониторингу загрязнения Невы и ее притоков и загрязнения воздуха, говорит заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Николай Сорокин.
В городе резко за 2007 год увеличилось количество автотранспорта на 600 тысяч, а уровень загрязнения воздуха не вырос. В рамках экологического паспорта Санкт-Петербурга создана уникальная для России база по выбросом промышленных предприятий, которые ежегодно обновляются. Вот у нас в базе данные о 22 тысячах источников, то есть о 22 тысячах труб с подробной характеристикой, что из этой трубы выбрасывается. Вот наличие этих двух баз позволяет очень надежно моделировать рассеяние загрязняющих веществ на территории города. Мы оперируем данные государственной системы мониторинга. Допустим, Росгидромет ежегодно выпускает список городов России с высоким уровнем загрязнения воздуха. Вот Санкт-Петербург уже 8 лет туда благополучно не попадает.
Еще лучше, по словам Николая Сорокина, обстоят дела с водой.
В обзоре есть данные Росгидромета, их официальная статья с результатами анализа, из которой следует, что уровень загрязнения воды в Неве и ее притоков понизился в 2007 году, а данные Роспотребнадзора, которые независимо проводят свой социально-гигиенический мониторинг, полностью совпадают с данными Росгидромета. У нас превышение по санитарным показателям только по органике, ППК-5. По всем остальным ингредиентам превышения нет.
А как же постоянные разливы нефти в Неве, Охте, Смоленке, которые фиксирует Greenpeace? Вот ответ начальника комитета по природопользованию Дмитрия Голубева.
Если разлить 1 литр дизельного топлива на поверхности Невы, мы получим пленку площадью более 200 квадратных метров. Теперь давайте посчитаем. С учетом того, что Нева несет в секунду 2560 кубических метров воды, как изменится предельно допустимая концентрация в результате этого 1 литра? Никак. В Европе за такими пятнами не гоняются, потому что выбросы от работы наших нефтесборщиков в воздух, там же дизеля стоят, будут превышать по воздействию эффект от того, что мы убираем это пятно.
Экологи замечают, что в Европе как раз выезжают на такие разливы, начиная с 2 литров. Бодрые сведения официального отчета странным образом не совпадают с данными независимых экологов. Как раз в это время независимое экологическое рейтинговое агентство НЕРА представило объективные экологические рейтинги регионов России, и Петербург оказался в конце списка. Многие амбициозные городские проекты негативно сказываются на экологической обстановке, например, на мыв на Васильевском острове грозит деградацией Невской губе, а западный скоростной диаметр может погубить юнтеловский заказник, говорит сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова.
Чиновники, которые отвечают за экологическое благополучие Петербурга, совершенно естественно, что они будут все подавать вот в таких тонах. Все мы чувствуем, что дышать тяжело. Предприятие – это какие-то деньги, это какие-то средства, это прибыль. И наш бизнес, он научился говорить с чиновниками. И как-то они друг друга все время понимают. Вот это единственное объяснение. У меня больше объяснений нет. Не случайно же у нас пляжи закрыты каждое лето, потому что грязная вода. Почему тогда чиновники не хотят действительно чистоты своей Неве? Что мне странно, ту колоссальную работу, которую ведет Greenpeace вот уже 2 года, на нее почему-то никто не смотрит. Качество воды, которую Greenpeace зафиксировал на Охте. Они взяли там воду и обнаружили, что там ПДК превышает по вредным концентрациям в 138 тысяч раз предельно допустим спиртных концентраций. Из них они обнаружили 130 ПДК дибутилфталата. Это вещество, которое вызывает нарушение гормональной репродуктивной системы. Этилбензол, вызывающий поражение печени и почек центральной нервной системы, 40 ПДК. Нафталин, разрушающий кровяные клетки, 12,5 ПДК и так далее. Вы представляете, какой скандал?
Но такие скандалы в официальных отчетах не фигурируют. Может быть, поэтому в составленном агентством НЕРО рейтинге субъектов Федерации Петербург оказался одним из 5 регионов, замыкающих список, а Ленинградская область заняла 69-е место. Ведь при составлении рейтинга были учтены и такие показатели, как уровень внимания бизнеса, властей и граждан к экологическим проблемам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Екатеринбурге открывается выставка медалей из собрания Свердловского областного краеведческого музея. В экспозиции представлены золотые, серебряные, медные и даже чугунные наградные знаки, по которым можно представить историю России 18-19 веков. С подробностями екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
Памятная чугунная медаль вознаменования оспопрививания жителей Российской империи была выпущена в 80-е годы XVIII века в царствовании Екатерины Великой. Тогда врачи впервые в массовом порядке ставили прививки от оспы, и императрица подала личный пример своим подданным, рассказывает организатор выставки, старший научный сотрудник Института истории и археологии Владимир Микитюк.
Дело в том, что когда, вот, скажем так, началось массовое заболевание оспой, и была разработана вот эта прививка от оспы, то наше русское население с большим подозрением отнеслось к самой процедуре привития оспы. Екатерина II пошла на большой риск. То есть она сама пригласила врача, и ей сделали прививку. И кроме того, чтобы, так скажем, вот еще подчеркнуть свою решимость, она и своего сына, будущего императора Павла I, тоже привлекла к этой процедуре, ему тоже сделали прививку. В общем-то, это такой достаточно, можно сказать, вполне серьезный гражданский подвиг.
Более 200 медалей из собрания Свердловского областного краеведческого музея выставлены на обозрение широкой публики впервые за 137 лет его существования. Коллекция мало изучена. Известно лишь, что большинство экспонатов попали в музей еще до революции 1917 года, когда он назывался УОЛЕ – Уральским обществом любителей естествознания. Заместитель директора краеведческого музея Владимир Бокадоров назвал эту коллекцию стихийной.
Любая коллекция, если она собирается под определенным углом, она начинает уже выстраиваться по воле собирателя. И эта воля уже начинает давлеть. Здесь такой воли не было. То есть мы можем увидеть, как за 137 лет достаточно стихийно люди приходили в музей и передавали вот эти сокровища.
Большинство медалей, представленных на выставке, памятные, то есть ими никого не награждали и их никто и никогда не носил. Они были выпущены в память о каком-либо событии, в честь отмены крепостного права, например, или в честь окончания кругосветного путешествия Ивана Федоровича Крузенштерна. По словам организатора выставки Владимира Микитюка, по экспонатам можно изучить, например, историю императорского дома Романовых.
Выходили медали, скажем, на рождение царевича будущего, на бракосочетание, на смерть, естественно, на коронование. Очень много медалей уже вот это ближе к концу XIX века, посвященные выдающимся россиянам, композиторам, поэтам. Ну, скажем, вот одна из последних медалей, которая в нашей коллекции представлена на этой выставке, это медаль к юбилею Пушкина, который праздновался в 1899 году.
В следующем году музей собирается представить коллекцию советских государственных наград. Предполагается, что в экспозицию войдут и наградные знаки современной России. Сегодня в Екатеринбурге их официальные копии можно увидеть только в одном месте – Уральском центре имени Бориса Ельцина. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Прекращено уголовное дело в отношении главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян, которую обвиняли в ввозе в Россию незадекларированной валюты. На Украине в аварийной шахте в Донецкой области продолжаются поиски 12 горняков, пропавших в воскресенье при взрыве метана. В Московской области освобождены 49 граждан Узбекистана, которых насильно удерживали в качестве рабов члены преступной группировки. Верховный суд России, как ожидается, рассмотрит сегодня иск коммунистической партии с требованием отменить итоги выборов в Госдуму. В Словении сегодня проходит саммит Соединенные Штаты и Европейский Союз. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». С начала 2008 года бензин в России подорожал на 11 с лишним процентов, но «Ситроен» и «Митсубиси» сегодня начинают строить в Калужской области свой завод. Подробнее об этом и не только в выпуске деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Центральный банк России с 10 июня повысил ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с 10,5% до 10,75% годовых. Последний раз она менялась в конце апреля 2008 года с 10,25% до 10,5%. Повышение ставки рефинансирования предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления инфляции. В Государственную Думу России внесен законопроект о создании в стране Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Предполагается, что в фонд будут переданы принадлежащие государственным предприятиям и учреждениям земельные участки, неиспользуемые по назначению. По планам они могут быть задействованы для строительства индивидуального и другого жилья. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 27 мая по 2 июня увеличились на 1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 77 копеек, или по текущему курсу примерно 92 американских цента. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал уже на 11,3% против 8,5% за весь 2007 год. Французская группа Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi начинают сегодня строительство автосборочного завода в Калужской области общей стоимостью 300 миллионов евро. Ожидается, что предприятие начнет производство в 2011 году, а его проектная мощность составит 150 тысяч автомобилей ежегодно. Из них объем выпуска моделей Peugeot и Citroën составит по планам 75 тысяч в год, а моделей Mitsubishi около 50 тысяч. Как ранее сообщили представители Peugeot Citroën, группа намерена выпускать автомобили среднего класса, на долю которых приходится до 60% внутреннего российского рынка, причем модель, предназначенная специально для России, разрабатываться не будет. Представители Mitsubishi, в свою очередь, официально пока не сообщали о модельном ряде автомобилей, которые будут выпускаться в Калужской области. Показатели экономической активности в Соединенных Штатах во втором квартале года, скорее всего, останутся на низком уровне. Однако риск вступления экономики страны в период значительного спада снизился в последний месяц. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке. Курс доллара на сегодня 23 рубля 52 копейки, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 14 копеек. По сравнению с понедельником он также подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
С новостями экономики познакомил Иван Трефилов. Я приветствую в студии программы «Свобода в полдень» Дмитрия Морозова. Ближайшие 10 минут, последние в этой программе «Свобода в полдень», мы целиком отдаем спорту. Дмитрий, добрый день.
Более того, может даже назвать эти 10 минут дневником чемпионата Европы по футболу. Да, совершенно верно. Сегодня завершается первый тур групповых этапов, группового этапа соревнований. Будут сыграны два матча в группе «Д» – Россия, Испания и Швеция, Греция. Ну, а вчера состоялись две игры в группе смерти, так называемой, в группе «С». Сначала французские французы и румыны встречались, голов друг другу не забили, ничья 0-0, но затем голландцы одержали победу над действующими чемпионами мира итальянцами со счетом 3-0. За этими встречами наблюдали, разумеется, и специальные корреспонденты «Радио Свобода» Валерий и Олег Винокуровы, находящиеся на месте событий, перемещающиеся в этот момент из Вены в Инсбрук. Я приветствую, Олег.
Добрый день, коллега.
Добрый день, коллега. Голландцы, одержав вчера победу с крупным счетом над действующими чемпионами мира, сразу обозначили свои притязания на самые высокие места в этом соревновании. Так говорят сейчас очень многие специалисты. Вы солидарны с этим?
Ну, конечно, здесь после такого феерического матча, как говорится, двух мнений быть не может, хотя, в общем, не всегда, далеко не всегда бодрое начало потом ведет к каким-то большим достижениям, и голландцам, кстати говоря, это хорошо известно, именно поэтому здесь так осторожно, ну, вспоминают былые турниры, а ведь, понимаете, как редкий турнир обходился для сборной Голландии без каких-то внутрикомандных передряг, ну, можно сказать, склок, конфликтов, и, в общем, голландцы издавна считаются главными врагами самим себе, поэтому с точки зрения игры, конечно, здесь просто не может быть вообще никаких, даже не то что претензий, но малейших недостатков невозможно найти. Но там, не знаю, второй гол, он просто был идеален, он был совершенен и великолепен. В общем, можно все, какие есть прилагательные, тут употреблять. А с первым голом, я надеюсь, разобрались, коллега, с этим мнимым офсайдом в России, я имею в виду. Потому что здесь вот как раз в поезде мне пришлось многим болельщикам объяснять правила, почему этот гол был засчитан правильно.
Да, да, ну много было спорных суждений, но в конечном счете все было расшифровано, и в том числе на сайте коллегии российских судей, российских арбитров. То есть авторитетные специалисты на сей счет дали расшифровку, и стало совершенно очевидным, что никакой спорности в этом эпизоде не было, совершенно справедливо был засчитан гол.
Ну, а, ну, отлично, ну, вот и хорошо. А сейчас, коллега, я направляюсь как раз в поезде, как вы уже справедливо сказали, из Вены в Инсбрук. Очень интересный поезд, поскольку он идет, естественно, прямой дорогой через Зальцбург, то, как вы можете представить, примерно, ну, ровно на четыре части делится пассажирский состав. Тут, естественно, и россияне, и испанцы, и греки, и шведы. Греки со шведами сойдут чуть-чуть раньше, на полтора часа в Зальцбурге, а россияне с испанцами проследуют до Зальцбурга, до Инсбрука.
Помимо прочей интересной статистики, наблюдается еще такая интересная вещь. Во-первых, очень низкая результативность. В шести матчах забито всего 9 мячей. Во-вторых, ни в одном из матчей не забивали два соперника одновременно. То есть, либо 0-0, либо 1-0, 2-0, 3-0. Какие еще особенности этого турнира от предыдущих крупных футбольных соревнований, коллега, вы подметили?
Но еще дело в том, что есть такая странная закономерность, которая, как все надеются, будет сегодня нарушена. Первые матчи оказываются довольно скучными, ну или вообще низкими, так сказать, по уровню, по качеству игры. Ну, вчерашняя игра вообще в Франции и Румынии многих вогнала в сон какой-то, если не сказать в ступор. И тут не поймешь, чем это, потому что на чемпионате мира в Германии, где, известно, проводились три матча в день, и действительно была шара, и этим многие объясняли. Что ранним не назовешь, да и погода вроде нормальная, нет особой жары. И тем не менее, может быть, просто это совпадение-то так получилось. Но вот это тоже всех беспокоит, потому что в каждом из игровых дней, в каждом из игровых дней был один хороший содержательный матч, а второй очень неудачный. Хорошо, что хоть сперва неудачный, а потом удачный, хоть как-то бодрое окончание дня.
Ну, может быть, действительно, все это необходимо списать на такой стратегический характер, стратегические планы и главных тренеров сборных, и футболистов, которые, может быть, в какой-то степени все-таки не выкладываются до конца, экономить силы. Ну, вот по матчу вы справедливо заметили, Франция, Румыния, это хорошо было видно, что румыны не на 100% отдавались все-таки борьбе, и какой-то, ну, резерв остается, что ли, для прогресса.
Да, ну, естественно, ведь здесь, в отличие от чемпионата мира, где еще могут какие-то быть, ну, скажем так, проходные матчи или там заведомо слабые соперники, здесь, конечно, такого нет. Поэтому здесь силы очень важно распределить правильно. С другой стороны, тут ведь как? Любая очковая потеря может решили. Понятно, что румыны с французами довольны вчерашним результатом. Главное всегда не проиграть стартового матча. Но на самом деле, кто гарантирует потом, что любой из этих команд не хватит именно очков, недобранных в этой как раз встрече?
Да, да, совершенно верно. И в заключение я хотел бы спросить несколько слов о несколько ваших суждений, что ли, услышать о сборной Швейцарии, которая, вот, честно говоря, лично на меня произвела такое впечатление довольно-таки яркое, и мне откровенно жалко эту сборную стало. И не потому, что она там принимает этот турнир или впервые принимает участие в финальной части чемпионата Европы, ну а потому что действительно хорошая команда была собрана и отдалась полностью борьбе, более того, заслужила, ну если не победу, то по крайней мере ничейного результата с чехами.
Ну, в общем, да, в принципе, все то же самое можно и к сборной Австрии применить, потому что тоже, естественно, никак в гранды не входят, тут ни те, ни другие хозяева. Швейцарцы вообще считаются так, котировались повыше, но результат абсолютно одинаков. Австрийцы тоже заслуживали ничьей в матче с хорватами, как и потому что во второй
полностью. Небольшие дефекты связи, ничего удивительного. Коллеги находятся в пути, в поезде, как сказал Олег Винокуров. Поэтому я прошу прощения у слушателей за то, что не удалось услышать мнение Олега до конца. Но смысл его суждения ясен. В общем, действительно, и хозяева, и те, и австрийцы, и швейцарцы в стартовых матчах потерпели поражение. Причем, разумеется, стремились к тому, чтобы добиться в конечном счете положительного все-таки результата для себя и те, разумеется, играя перед своими болельщиками, хотели показать все лучшее, на что они способны, но вот постигла такая неудача. Но следует, конечно, в данном случае оговориться, что впереди еще два матча группового турнира, ничто еще не решено, и ни в коем случае, конечно, делать прогнозы на основании первых матчей, за исключением, повторю, такого осторожного предположения, что сборная Голландии, наверное, действительно один из главных претендентов на победу в этом турнире, нельзя. Игра покажет. Тем более, что жизнь состоит из черных и белых полос, и команды могут преследовать одно время удачи, а потом неудачу. Вот голландцы те же самые победили на чемпионате Европы 1988 года в Германии, и потом 20 лет не добивались никаких громких достижений на международной арене. Так что, может быть, черед их пришел наконец-таки. Сегодняшние матчи. Итак, 20 часов по московскому времени Россия-Испания, 22:45, Греция-Швеция, группа «Д».
Спасибо большое Дмитрию Морозову, нашему спортивному обозревателю и собственному корреспонденту на футбольном чемпионате Евро-2008 Олегу Винокурову за последнюю информацию и анализ происходящего. Я напомню, что сегодня по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущая Анна Качкаева. Итоги Петербургского экономического форума обсуждают его участники и журналисты. «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А программа «Свобода в полдень» заканчивается. Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. Всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дети почувствовали себя плохо в минувшую субботу. В тот же день было госпитализировано 19 человек.
Добыча ведется на больших глубинах.
Освобождение захваченных людей могло бы стать шагом к завершению внутреннего...
Наводнение и торнадо разрушили сотни строений.
А почему в приемную вот нельзя?
Потому что по этим вопросам приемную не занят.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17700.